Меж тем, я, похоже, перестал быть интересен Бартинелли, потому как он быстренько попытался избавиться от меня под предлогом крайней необходимости заняться моим делом, что, впрочем, получило мое полное одобрение. Одним словом, едва я допил вино, как был незамедлительно припровожден в здание администрации каторги, где, похоже, в связи с ранней порой не было еще никого из обретающихся обычно здесь служащих надзорного ведомства. Только в просторном холле отирается пара сонных охранников, мигом подобравшихся при нашем появлении, а больше-то и не видно никого. В холле, однако, мы не задержались. Дальше по коридору прошли. Остановились у одной из многочисленных дверей, а затем после того, как Оскар отпер ее, и внутрь зашли, и очутились в довольно просторной комнате с паркетным полом, со строгими бежевыми гобеленами на стенах и большим окном, наполовину прикрытым тяжелыми бархатными шторами. «Прямо гостиная в богатом доме», — подумал я, глядя на стоящий посреди комнаты низенький лакированный столик с плетеным блюдом, на котором лежали фрукты, и на расположившиеся вокруг него четыре мягкие кожаные кресла и небольшой диванчик. «Располагайтесь, где вам удобнее, сэр Керридон», — радушно предложил мне старший триарх и удалился. Пожав плечами, я последовал предложению Оскара и устроился на приглянувшемся мне диванчике, с виду очень удобном. Суму только свою запыленную бросил рядом на пол и уселся, ибо в ногах правды нет. А на диванчике сидеть совсем не то же самое, что в седле. В тепле и комфорте, да после неслабого перекуса, меня малость разморила. И я, дожидаясь запропавшего Оскара, а между делом одухотворенно представляя, как вот-вот вызволю из здешних застенков Энжель, начал носом клевать. Ну и сам не заметил, как задремал, резко проснувшись, только услышав чьи-то шаги. Подкованными сапогами кто-то громко цокал по коридору, куда-то быстро идя. Да не куда-то, а именно сюда, судя по резко прервавшемуся звуку шагов и провернувшейся дверной ручки. Спасло меня и не дало предстать перед неожиданно объявившимися гостями в неподобающем виде, безмятежно дрыхнущим, развалившись на их диванчике, выработанное еще в бытность кельмским стражникам крайне полезное умение спать в полглаза и моментально очухиваться. Едва дверь начала открываться, как я резко провел рукой по лицу, сгоняя сон, и подскочил на ноги. И, как ни в чем не бывало, уставился на входящих в комнату людей. Дверь распахнулась, и в мое пристанище заскочил какой-то усатый живчик лет 45-47, в безупречно пошитом, явно на заказ, и не у последнего портного черном форменном мундире с отороченным серебром воротом и обшлагами рукавов. И сразу направился ко мне, протягивая руку и с радушной улыбкой восклицая: «Сэр Керридон, рад, весьма рад». А когда добрался до меня, на мгновение приостановился и, не дожидаясь, когда его представит открывший рот Оскар, зашедший в комнату следом за ним, прищелкнул каблуками начищенных до зеркального блеска высоких сапог и отрекомендовался: «Эйр Матиас Риатис, лиарх надзорного ведомства и здешний начальник», после чего схватил меня за руку и энергично ее потряс. А когда кисть отпустил, то тут же, не давая вымолвить и слова, за плечо меня ухватил и за собой потянулся словами: «Идемте, идемте же в мой кабинет». Одно мгновение, осторожно освободившись из цепкой хватки начальника каторги, сказал я и поднял с пола у диванчика брошенную туда сумму с документами, после чего удовлетворенно заметил: «Вот теперь можно и идти». «Оскар», — озабоченно обратился тем временем Эйр Риатис к своему подчиненному, — «что там у нас с оформлением?»
«Я еще полтора часа назад послал почтальона Фирса за судейскими и магистратскими», — немедля отчитался ставший немножко подобострастным старший триарх. «Практически сразу по приезду сэра Керридона, так что они вот-вот должны быть здесь».
«Превосходно», — благосклонно кивнул ему начальник и велел: «Давайте тогда сюда крошку Дисамири».
Оскар кивнул и немедля умчался выполнять распоряжение начальника. А я поспешил следом за Эйром Матиасом Риатисом, двинувшимся прочь весьма быстрым шагом, и, нагнав здешнего на большего чуть дальше по коридору, довольно невежливо, с отчетливым холодком осведомился у него. «Почему все здесь, включая вас, называют леди Энжель крошкой? Как это вообще понимать?» «А? Что?» Обернулся ко мне начальник каторги, явно застигнутый врасплох столь неожиданным вопросом, а затем неожиданно смущенно рассмеялся и повинился. «Простите великодушно, сэр Керридан, это все местная специфика сказывается. В плане частого употребления служащими каторги прозвищ осужденных вместо присвоенных им номеров, хотя, конечно, это не положено. Но вот никак, никак не можем данное дело побороть». «И кто же это тут такой умный, решил прозвать леди Энжель так да нельзя фамильярно?» Сощурившись, поинтересовался я. «Уж ни в коем случае не надзиратели», — поспешил заверить меня Эйр Риатис. «Это делают сами осужденные», — и после кратковременного погружения в раздумья выдал. «Конкретно в случае Диса Мири одна из наших, так сказать, старожилов постаралась. Магда-разбойница. Когда, увидев приведенную на построение Диса Мири, громко заметила и процитировала, проявив при этом недюжинный актерский талант, подражая голосу какой-то грубой бабищи. «Какая прелестная крошка к нам угодила! А я грешным делом думала, что таких ангелочков освобождают из-под стражи прямо в зале суда, признав невиновными в любом злодеянии. Даже будучи пойманных рядом с горой разделанных трупов с окровавленным тесаком в руках». «Что ж, тогда ясно». С определенным облегчением вздохнул я, разобравшись с этим вызывающим тревогу моментом. «Да вы не волнуйтесь, сэр Керридан. Никакого урона чести Диса Мири за время пребывания у нас не случилось», — добавил, пряча усмешку Эйр Риатис, каким-то образом догадавшийся о главной причине моих душевных терзаний, проявляющихся в таком вот ярко выраженном беспокойстве. «Это радует», — смущенно буркнул я, чувствуя, как заливаюсь краской и не знаю, как отреагировать на такой пассаж. «И не стоило в этом даже сомневаться», — воздев указательный палец, поучительным тоном заметил Лиарх. «У нас все же приличная каторга, а не притон какой-нибудь». «Я уже понял, Эйр Риатис», — поспешно заверил я его, желая свернуть ненароком поднятую тему, заставляющую меня сгорать от стыда. «К тому же», словно и не заметив прозвучавшего в моих словах намека на капитуляцию, глубокомысленно продолжил развивать начальник каторги, явно задетый за живое тем, что у кого-то вообще могут возникать какие-то сомнения в исключительной благочинности и благообразности порядков, царящих на вверенной ему территории. «В данном случае и в принципе не могло произойти ничего выходящего за рамки вон, ибо все проходящие по надзорному ведомству служащие нашей каторги были под роспись ознакомлены с приказом, завизированным охранной управой, обеспечить личную неприкосновенность данной осужденной». «Я понял, Эйр Риатис», — повторил я, и он, наконец, унялся, и, кашлянув, удовлетворенно произнес: «Вот и хорошо». Но долго молча идти не смог, и вскоре обернулся ко мне, и, подмигнув, весело заметил: «Впрочем, во всех этих предосторожностях и не было особой нужды, учитывая, что крошка Диса Мири сама может за себя превосходно постоять». «В смысле?» — подобрался я, моментально настораживаясь. «Да вот не так давно пара обормотов из внешней охраны решила зажать ее после ужина в укромном уголке». Без тени смущения начал повествовать начальник каторги, взмахом руки предлагая мне, непроизвольно замедлившему шаг, поторопиться и не отставать. «Поиграть им с эдакой красоткой захотелось. И где сейчас эти скоты?» Перебил я его, чувствуя, как у меня сами собой сжимаются кулаки и костенеет на них выступившая чешуя. «Находится на излечении», — — хохотнул мой спутник, начиная подниматься по лестнице, до которой мы дошли, и пояснил тут же. «Одному Дисемири сломала руку и напрочь отбила хозяйство. С полгода он теперь по девкам не ходок, а другому и вовсе перебила гортань, да так, что его едва успели спасти».
«Ну, это им еще повезло», — буркнул я, чуть охолонув, и вспомнив о том, как однажды Энжель на моих глазах вмиг разделалась с настоящим демоном.
«Могли бы и вовсе жизни лишиться».
«Это да», — легко согласился со мной начальник каторги, после чего поделился.
«Не ожидали они просто такого от хрупкой девчонки, выглядящей так обманчиво беспомощно. Думали, раз ее магический дар ограничен, а связь с Теляром подавлена до такой степени, что на то, чтобы полностью лишить человека жизненной энергии, ей потребны многие минуты, а не считанные мгновения, то она уже ничего из себя не представляет как противник и окажется легкой добычей».
И пригрозил кому-то пальцем, улыбаясь.
«А нет, ошибочка вышла».
А затем громко хохотнул.
«Олухи!»
«Да уж», — пробормотал я, пораженный.
«И ничему ведь их жизнь не учит», — продолжил, посмеиваясь, Лиарх. «Ведь, казалось бы, получили заслуженно по ушам, так отстаньте от добычи, что вам не по зубам. Но нет же!»
И покачал укоризненно головой, словно удивляясь безмерной людской глупости, после чего доверительно сообщил мне.
«Приятели-то этих обормотов не усвоили урок впрок, и все грозятся Дисемири поквитаться за пострадавших дружков. Обещаюсь пойти на нее уже в следующий раз вчетвером. И с сетью».
«То есть у вас тут на каторге все замечательно? Беспокоиться об участи леди нечего?
А что такие безобразия творятся, это так, ерунда?» —
вспылил я, возмущенный этими откровениями до глубины души.
«Да какие же это безобразия?» —
с откровенным удивлением посмотрел на меня Эйр Риатис и, покачав головой, твердо сказал.
«Нет, сэр Керридан, у нас все под полным контролем», —
добавив при этом назидательно.
«Какие-то отношения у нас возможны только на добровольной основе, а за насилие в отношении осужденных охранник или надзиратель сам запросто может на каторгу угодить».
«Тогда как все это понимать?» — нахмурился я, уже не понимая ровным счетом ничего.
«Как и вмененное нам все тем же приказом охранной управы максимально полное ознакомление Дисемири с каторжной жизнью и ее тяготами», —
пожав плечами, ответил начальник каторги.
«То есть суровую прозу жизни показываем ей, так сказать», —
после чего заверил меня. «Но реально девушке ничего не угрожало, так как она находится под неусыпным присмотром надзирателей».
«Ну и дела», — озадаченно почесав в затылке, пробормотал я. И призадумался на тему того, для чего Ковану понадобилось спускать такой приказ в отношении Златовласки, явно рассчитанный на ее запугивание.
Эйр Риатис больше ничего не сказал, и мы молча дошли до его кабинета, расположенного на втором этаже. А после того, как мой спутник отпер лакированную дверь фигурным ключом и внутрь прошли, где Лиарх сразу ловко метнул фуражку на вешалку и, любезно предложив мне располагаться, сел за свой огромный стол черного дерева. Когда же я устроился напротив него на мягком стуле, потребовал у меня удостоверяющие личность документы. Очень внимательно, без спешки, ознакомился с ними, пока я разглядывал с претензией обставленный кабинет, и, удовлетворенно кивнув, вернулся словами: «Что же, все в полном порядке», — и неожиданно подмигнул. Правда, тут же соизволил пояснить свое странное поведение, видя мой откровенно озадаченный взгляд.
«Поздравляю, сэр Керридан. Скоро вы получите эту прелесть, крошку Дисемири, под свою полную опеку».
«Под какую опеку?» — тупо уставился я на него. «Я же забираю ее на поруки».
«На поруки, на поруки», — подтвердил Эйр Риатис,
да откровенно заухмылявшись, уточнил.
«Но при этом под полную опеку». И опять мне подмигнул.
«Вы с ума сошли, что ли?» — ошеломленно вопросил я, не в силах поверить в сказанное.
«А что же, ваш покровитель из охранки не обрадовал вас сразу?»
Согнав с лица скабрёзную ухмылку, озадаченно осведомился Эйр Риатис.
«Ну, кован!» — заскрипел я зубами, моментом сообразив, откуда растут ноги у всей этой затеи, и продолжил уже мысленно обуявшее меня негодование изливать. «Подставил так подставил, гад! Ведь полная опека — это совсем не то же самое, что обычное!» И отличается она от нее в первую очередь наличествующим правом действовать во вред подопечному лицу. Опекуну даже можно его убить. И ничего ему за это не будет. Нет, бесспорно, раньше, когда одаренные только-только создали ритуалы обретения талиаров и фамильяров, в подобном статусе была несомненная нужда. Для жертв неудачных попыток приобретения чужих способностей, для людей, что помимо силы или выносливости, получили еще и звериную суть, которая иногда могла взять вверх над их человечностью. Вот только те времена давно прошли. Сейчас уже почти нет таких бедолаг, которых выступающие в роли опекунов родные вынуждены заковывать в цепи в периоды буйства, а то и умерщвлять, если они вырвутся на свободу и начнут убивать. Да... Теперь полная опека применяется совсем для иного и используется в основном в отношении лиц женского пола, отчего и носит в народе совсем иное название, а именно «бесправная любовница». Потому что опекунами в полной опеке выступают в основном всякие богатеи да знатные лорды, возжелавшие обзавестись девушкой для постельных утех, изначально не могущей доставить каких-либо хлопот. Просто в силу отсутствия у нее каких-либо прав, за реальные либо вымышленные обиды спросить. А все из-за того, что в одно время развелось чересчур много умниц свести близкое знакомство с маломальски зажиточным человеком, а потом его во всех смертных грехах обвинить и на пару с ушлым поверенным через суд его значительной части нажитого непосильным трудом состояния лишить. «Ах да, я же совсем позабыл, что вам нужно письмо передать!» Легонько хлопнув себя раскрытой ладонью по лбу, негромко воскликнул Эйр Риатис. И, выдвинув один из ящиков своего стола, начал шустро рыться в нем, быстро потребное отыскал и всучил мне письмо, скрепленное алой сургучной печатью с эмблемой охранной управы. Временно прекратив исходить на кована желчью, я взял сие послание, да не мешкая сломал грозную печать, развернул письмо и погрузился в чтение. «Приветствую вас, сэр Керридон. Надеюсь, вам передадут мое послание до того, как разнесете все там. Так вот, прошу вас воздержаться от опрометчивых поступков. Убедительно прошу не совершать глупостей, а принять все как есть». «Увы, но в наше соглашение о передаче леди Энжель де Самери вам на поруки вмешалась третья сила в лице родственников покойного графа Десейта, и мы вынуждены были принять их условия освобождения девушки с каторги в обмен на прекращение вражды между семействами и отказ от преследования леди Энжель в дальнейшем. Здраво полагая, что довесок в виде кровной вражды не нужен ни вам, ни уж тем более леди Кейтлин, надеюсь, вы с этим согласитесь. Тем более, что за подобную сговорчивость семейством Десейт поставлена, в общем-то, не самая высокая цена. Вам всего лишь придется взять де Самери под полную опеку». «Да-да, именно под полную. Рассчитываю на ваше благоразумие в этом вопросе, сэр Керридон. И искренне надеюсь на то, что вы не совершите роковой ошибки и не откажетесь из-за своего необычайно рыцарского характера пойти навстречу всем заинтересованным сторонам, желающих миром завершить длящуюся много лет кровавую вражду между семействами де Самери и Десейт, унесшую так много людских жизней. И уж тем более не втянете во все это еще и Деменс». «И еще один момент, сэр Керридон, который, возможно, поможет принять вам правильное решение. Несмотря на то, что леди Энжель трижды перепроверена нашими лучшими менталистами на предмет отсутствия у нее желания каким-то образом навредить вам или леди Кейтлин, а также нахождение в сокрытых областях ее разума низкоуровневых ментальных закладок подарков от наших аквитанских друзей, я все же не могу унять своего беспокойства касательно того, что данная особа окажется вскоре близ вас и вашей невесты. Я постоянно задаюсь вопросом, почему мои коллеги так запросто выпустили из своих рук подготовленного мага боя в лице леди Энжель, даже не попытавшись ее остановить, несмотря на явную самоубийственность такого поступка Дисемири, а таким образом бесцельную трату драгоценного времени и немалых средств на ее обучение и подготовку. Что-то здесь не так. И боюсь, вполне вероятен такой вариант, что наш противник замыслил какое-то немыслимое коварство. Ведь я, к моему превеликому сожалению, не воспринял ваше предложение по вытаскиванию леди Энжель из Аквитании как реальное, и необходимые операции сокрытия проведены не были. Так что не исключено, что моими заморскими коллегами был достоверно установлен тот факт, что вы находитесь на свободе, и никакая казнь вас не ждет, что давало им возможность начать свою игру. К примеру, полагая, что удавшиеся однажды ее копии, тем более получится провернуть и самой Дисемири, и могли сделать ставку на еще одну любовную аферу. На мой взгляд, это наиболее вероятно. Главное вас в нее втянуть, а там сразу появятся варианты развития сложившейся ситуации к их вящей выгоде. Но если Дисемири окажется под вашей полной опекой, то вольное или невольное использование девушки в таком плане против вас окажется попросту невозможным. Иначе же, боюсь, попыткам втянуть вас через Дисемири в какую-нибудь аферу не будет конца. А вам такая головная боль в доме, полагаю, совсем не нужна. В общем, единственно верным вашим решением в данных обстоятельствах, на мой взгляд, является принять все как есть и взять леди Энжель под полную опеку. Так явно будет лучше как для нее, так и для вас. Эрих Кован.
Но Энжель же никогда не согласится на такое условие ее освобождения и ни за что не примет полную опеку. С отчетливым отчаянием воскликнул я, порывисто поднимаясь и сминая прочтенное письмо. «Не согласится поменять каторгу на свободу?» — насмешливо хмыкнул Эйриатис. После чего, как-то по-отечески мне улыбнувшись, проникновенно сообщил: «Сэр Кэрридон, знаете, кого у нас тут только нет среди осужденных? Есть и карманницы, и разбойницы, и мошенницы, и убийцы, и даже три контрабандистки». Прервавшись на миг, он выдержал интригующую паузу, а затем убедительно продолжил: «А вот дур, тех нет ни одной». И руками развел, как бы выказывая таким образом искреннее сожаление по этому поводу. «Нет». От избытка чувств, заходив по кабинету туда-сюда, несогласно замотал я головой. «Нет, так нельзя». И, остановившись, как вкопанный у стены в дальнем углу, решительно произнес, обращаясь к начальнику каторги: «Нужно сделать все иначе. Раз уж опека леди Энжель необходима, давайте оформим не полную, а обычную». «Нет, сэр Кэрридон», — не менее решительно ответил Эйриатис, отстраняясь от стола и несогласно покачивая головой. «Боюсь, пойти на такой подлог я не могу, ибо имею на сей счет прямой и недвусмысленный приказ, полученный под роспись, нарушать который, как сами понимаете, чревато. Так что, если вас что-то не устраивает, то решайте вопрос со своим покровителем, а крошка Дисемири пока побудет у нас». И, сложив руки, с искренним недоумением признался: «Хотя я, сознаться, не понимаю, что вас смущает в полной опеке». С отчаянием прикинув, сколько времени займут возможные мытарства по поиску Кована, которого в столице может банально не быть,
и людей, принимавших решения по данному вопросу, и попытках убедить всех заинтересованных лиц все переиграть, я чуть за голову не схватился. Это ж месяцы может занять. Неимоверным усилием воли взяв себя в руки, я резко выдохнул, разжимая судорожно стиснутые зубы. И, малость успокоившись, решил не рубить с плеча, а для начала поговорить с Энжель, объяснить ей сложившуюся не по моей вине ситуацию, успокоить и попросить еще немножко подождать своего освобождения с каторги. Пока я размышлял так, ее и привели –